Голгофа женщины. Глава первая. Стоял холодный и пасмурный сентябрьский день. Хотя было еще только 5:30 пополудни, но уже сумерки сгустились над громадной столицей России. Мелкий и частый дождь бил в лицо прохожих, обильно смачивая мостовую и панели. Густой и влажный туман поднимался над Невой, катившей свои серые и пенистые волны, заключенные в гранитные набережные. Во втором этаже большого и прекрасного дома на Английской набережной сидели в гостиной 3 дамы и маленькая 6-летняя девочка. Одной из этих дам было уже 70 лет, но она была еще так бодра и крепка, что ей нельзя было дать более 50. Эта худощавая женщина, одетая в черное платье, вышивала в пяльцах ковер, предназначаемый для церкви. В этой работе ей помогала ее дочь, женщина лет 50, худая и суровая, как и ее мать. На бледном и желтом лице ее, с резкими чертами, с орлиным носом и с тонкими губами, лежало злое и упрямое выражение. Первую звали Марией Николаевной Антоновской. Она была вдова одного из высших сановников железнодорожной администрации. Дочь ее Клеопатра Андреевна тоже была вдова генерала Герувиль. Бледный полусвет, царивший в гостиной, принудил обеих дам бросить вышивание, а третью, читавшую у окна роман Золя, закрыть книгу. Одна только девочка продолжала шумно играть с большой прелестной куклой, которую она то катала в маленькой тележке, то расчесывала ей голову, беспощадно вырывая волосы. «Меня начинает беспокоить молчание Жана. Вот уже 3 недели, как он не пишет мне ни слова. Не заболел ли он?» — сказала Клеопатра Андреевна, прерывая молчание.
«Болен? Полно вам, тетя, беспокоиться из-за пустяков. Более всего, что он делает разные глупости и поглощен какой-нибудь любовной интригой. Вы сами хорошо знаете, как он легко воспламеняется и как он ленив на письма», — говорила молодая женщина, читавшая у окна.
Это была довольно красивая 25-летняя особа, очень нарядная, кокетливая и очень жеманная.
«Право, Юлия, меня очень удивляет, что ты так несправедлива к своему кузену. Жан не виноват в том, что он так красив, что женщины льнут к нему, как мухи к меду. Он слишком умен, чтобы думать о пустяках, когда дело идет о такой важной вещи, как брак с Никифоровой, имеющей более 1 000 000 приданного», —
заметила бабушка со смешанным выражением гордости и недовольства.
«Тем более, что Жан, слава богу, пресыщен всевозможными любовными интригами. В конце концов, я думаю, он не хочет писать, пока дело не будет окончательно решено. Может быть, он сразу объявит нам о своем обручении», — прибавила Клеопатра Андреевна.
«И если дело это устроится, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, я воображаю, как мой бедный мальчик будет счастлив избавиться, наконец, от зависимости своего брата. Опека Ричарда — вещь очень тяжелая. Со своей буржуазной и мелочной бережливостью Ричард положительно может довести до отчаяния человека с утонченными чувствами».
«Это правда. Иногда он бывает возмутительно груб. 3-го дня у меня с ним была сцена, о которой я и сейчас не могу хладнокровно вспомнить», — вскричала Юлия с пылающими щеками, бросив на стол книгу.
«Какими же любезностями он угостил тебя, если ты так волнуешься при одном воспоминании о них?» — спросила Мария Николаевна.
«У меня была Иванова со своей маленькой Лизой, когда пришел Ричард и принес обещанную книгу. Чтобы объяснить дальнейшее, я должна прибавить, что на Ивановой, только что возвратившейся из-за границы, был великолепный костюм, а на Лизе парижская шляпа, верх совершенства. Вы сами знаете, как Анастаси развита не по летам, и как она с первого же взгляда понимает все дорогое и изящное. Представьте себе, что она отлично оценила шик и оригинальность шляпы Лизы, и как только Иванова уехала, девочка стала умолять меня купить ей такую же. Сначала я отказала, так как у нее есть уже 2 шляпы. Тогда своевольная девочка стала плакать, топать ногой и требовать шляпу, объявив, что изорвет в клочки 2 другие. Видя возбуждение ребенка и боясь, как бы сильное раздражение не повредило ее нежному организму, я, наконец, обещала ей заказать такую же шляпу, как у Лизы. Ричард молча слушал наш разговор. А потом неожиданно сказал: